Глава 15. Пейдж продолжала совершать обходы под руководством зверя. Так она про себя называла доктора Баркера. Она уже трижды ассистировала ему во время операции на сердце, и, несмотря на свое отрицательное отношение к нему, не могла не восхищаться его непревзойденным мастерством. Пейдж с благоговейным трепетом наблюдала, как доктор Баркер вскрыл грудную клетку пациента и мастерски заменил больное сердце донорским. Вся операция заняла менее 5 часов. Тогда она подумала: через несколько недель этот пациент сможет вернуться к нормальной жизни. Неудивительно, что хирурги считают себя богами. Они побеждают смерть и возвращают людей к жизни. Раз за разом ей приходилось быть свидетелем того, как останавливалось сердце, превращаясь в бесполезный кусок плоти. А затем происходило чудо, и безжизненный орган снова начинал пульсировать, посылая кровь умирающему телу. Как-то утром по графику была запланирована операция введения внутриартериального зонда. Пейдж должна была ассистировать доктору Баркеру. Когда все было готово, доктор Баркер отрывисто рявкнул: «Приступайте!» Пейдж подняла на него взгляд. «Что, простите?» «Это простейшая операция. Как думаете, справитесь?» В голосе его прозвучало презрение. «Да», — решительно заявила Пейдж. «Ладно, тогда начинайте». Доктор Баркер выглядел разъяренным. Он наблюдал, как Пейдж ловко вставила трубочку в артерию и продвинула по артерии в сердце. Проделано это было безупречно. Баркер стоял, не произнося ни слова. «Ну и черт с ним», — сказала себе Пейдж. «Что бы я ни делала, он никогда не будет доволен». Она ввела в трубку непроницаемые для рентгеновских лучей красящее вещество. Все наблюдали на мониторе, как это вещество растекалось по венечным артериям. На светящемся экране регистрировались степень закупорки артерий и местонахождение закупорок, и все это автоматически записывалось видеомагнитофоном. Старший ординатор посмотрел на Пейдж и улыбнулся. «Отличная работа!» «Спасибо!» Пейдж повернулась к доктору Баркеру. «Чертовски медленно!» — буркнул он и вышел из операционной. Пейдж очень любила те дни, когда доктор Баркер не бывал в больнице, а работал у себя в частной клинике. Она поделилась с Кэт. «Отдохнуть от него один день — это все равно, что провести неделю за городом. Ты действительно ненавидишь его? Он блестящий врач, но ничтожество как человек. Ты не замечала, как иногда людям подходят их фамилии? Доктор Баркер непременно когда-нибудь получит по морде, если не прекратит лаять на всех». «Барк» в переводе с английского — «лаять». «Видела бы ты некоторых красавчиков, от которых мне приходится отбиваться», — Кэт рассмеялась. «И все они считают себя подарком небес для женщин. Как было бы хорошо, если бы в мире вообще не существовало мужчин». Пейдж удивленно посмотрела на Кэт, но ничего не сказала. Пейдж и Кэт пришли проведать Джимми Форда. Он все еще находился в коме. Ничего поделать было нельзя. Кэт вздохнула. «Проклятие! Почему такое случается с хорошими парнями? Хотела бы я знать. Думаешь, он выкарабкается?» Пейдж замялась. «Мы сделали все возможное. Теперь все в руках Бога. Странно. А я-то думала, что мы и есть Бог». На следующий день, когда Пейдж предстояло возглавить вечерний обход, ее остановил в коридоре старший ординатор Каплан. «У вас сегодня удачный день», — он усмехнулся. «Получите на обход нового студента медицинского колледжа. «Правда?» «Да, СП». «СП?» «Слабоумный племянник. У жены доктора Уоллиса есть племянник, который хочет стать врачом. Из двух колледжей его вышвырнули. Теперь мы все вынуждены с ним возиться. Сегодня ваша очередь», — Пейдж застонала. «У меня нет на это времени, я...» «Ну и выбора у вас нет. Будьте хорошей девочкой, и доктор Уоллис зачтет вам очко, как скауту за доброе дело». С этими словами Каплан удалился. Пейдж вздохнула и отправилась туда, где дожидались начала обхода молодые ординаторы. «Где же этот СП?» Она посмотрела на часы, он опаздывал уже на 3 минуты. «Подожду еще минуту», — решила Пейдж. «А не придет и черт с ним». И тут она увидела его. Высокий, стройный мужчина спешил к ней по коридору. Он подошел, тяжело дыша, и сказал: «Простите, доктор Уоллис попросил меня...» «Вы опоздали», — резким тоном оборвала его Пейдж. «Я знаю. Простите, меня задержали. Ладно, оставим это. Как вас зовут?»
«Джейсон».
«Джейсон Куртис». На нем был надет спортивный пиджак. «Где ваш белый халат?»
«Мой белый халат?
Разве вам не говорили, что на обходы надо надевать белый халат?» Джейсон выглядел сбитым с толку. «Нет, боюсь, я...» Раздраженная Пейдж заявила: «Вернитесь в кабинет старшей сестры и попросите дать вам белый халат. Блокнота для записи у вас тоже нет».
«Нет?
Слабоумный племянник. Чего от него можно еще ожидать? Догоните нас в первой палате».
«Вы уверены? Я...
Выполняйте!» Пейдж и другие ординаторы удалились, а Джейсон Куртис остался стоять, глядя им вслед. Они осматривали уже 3-го пациента, когда в палату торопливо вошел Джейсон. На нем был белый халат. Пейдж как раз говорила: «Опухоли на сердце могут быть злокачественными, что встречается довольно редко, и доброкачественными». Она повернулась к Куртису. «Вы можете назвать 3 типа опухолей?» Он уставился на нее. «Боюсь, что нет. Конечно, не можешь. Эпикардиальный, миокардиальный, эндокардиальный». Куртис посмотрел на Пейдж и улыбнулся. «Это действительно интересно». «Боже мой», — подумала Пейдж, — «пусть он племянник доктора Уоллиса, но я от него быстро избавлюсь». Они перешли к следующему пациенту. Закончив осматривать его, Пейдж вывела свою группу в коридор, подальше от посторонних ушей. «Здесь мы имеем дело с воспалением щитовидной железы, лихорадкой и сильной тахикардией. Это последствия операции». Она повернулась к Джейсону Куртису. «Как бы вы стали лечить пациента?» Подумав немного, Куртис предположил: «Нежно?» Пейдж с трудом сдержала себя. «Вы не его мамаша, вы врач. Ему требуется постоянное внутривенное вливание жидкости для предотвращения обезвоживания, а также йодистые и успокаивающие препараты от судорог». Джейсон кивнул. «Похоже, что так». Обход продолжался в том же духе. Когда он закончился, Пейдж отозвала Джейсона Куртиса в сторонку. «Не возражаете, если я буду с вами откровенна?»
«Нет, вовсе нет», — охотно согласился он. «Буду только рад».
«Выбирайте себе другую профессию». Куртис нахмурился.
«Думаете, я для нее не подхожу?»
«Честно говоря, нет. Вам это не нравится, да?»
«Сказать по правде, не нравится».
«Тогда зачем вы сделали такой выбор?»
«Признаюсь, меня заставили».
«Ладно. Передайте доктору Уоллису, что он совершает ошибку. Думаю, вам надо найти какое-нибудь другое занятие в жизни».
«Я очень ценю ваше мнение.
Не могли бы мы обсудить это подробнее? Если вы не заняты, может быть, поужинаем завтра вечером?»
«Здесь нечего больше обсуждать», — отрезала Пейдж.
можете передать своему дяде?» И в этот момент в коридоре показался доктор Уоллес.
«Джейсон!» — крикнул он. «Я тебя повсюду ищу!»
Бен Уоллес обратился к Пейдж.
«Я вижу, вы уже познакомились».
«Да, познакомились», — угрюмо ответила она.
«Очень хорошо. Джейсон — главный архитектор нового строящегося корпуса».
Пейдж раскрыла от удивления рот. «Он... кто?»
«Архитектор. Разве он не сказал вам?»
Пейдж почувствовала, что ее лицо залилось краской.
«Разве вам не говорили, что на обходы надо надевать белый халат? Зачем вы сделали такой выбор?»
«Признаюсь, меня заставили». Пейдж не знала, куда деться от стыда. Он сделал из нее полную дуру. Она повернулась к Джейсону. «Почему вы не сказали мне, кто вы такой?» Он удивленно посмотрел на нее.
«Да вы просто не предоставили мне такой возможности». «Какой возможности она тебе не предоставила?» — поинтересовался доктор Уоллес.
«Если вы извините меня...» — Пейдж решительно настроилась уйти.
«Так как насчет завтрашнего ужина?»
«Я не ужинаю и очень занята...» — Пейдж удалилась.
Восхищенный Джейсон посмотрел ей вслед. «Вот эта женщина!» «Да, это точно. Может, пройдем в мой кабинет и поговорим о проекте?»
«Хорошо», — согласился Джейсон, но все его мысли были заняты Пейдж. Наступил июль, месяц ежегодного ритуала во всех больницах Соединенных Штатов, когда в них приходили новоиспеченные ординаторы и начинали свой путь, чтобы впоследствии стать настоящими врачами. Медсестры с интересом ожидали прибытия новичков, споря, кто из них сможет стать хорошим любовником или мужем. В день появления новых ординаторов в больнице Эмбаркадеро взгляды почти всего женского персонала были устремлены на доктора Кена Мэлори. Никто не знал, почему Кен Мэлори перевелся из дорогой частной клиники в Вашингтоне в окружную больницу Эмбаркадеро в Сан-Франциско. Он уже 5 лет был ординатором, специализировался в общей хирургии. Ходили слухи, что Мэлори пришлось в спешке покинуть Вашингтон из-за любовной связи с женой конгрессмена. По другим слухам, одна из медсестер покончила из-за него жизнь самоубийством. И только в одном медсестры больницы Эмбаркадеро были уверены абсолютно точно. Кен Мэлори был самым красивым мужчиной, которого им приходилось видеть в жизни. Высокий, атлетического сложения, волнистые белокурые волосы и лицо, которое великолепно смотрелось бы на киноэкране. Мэлори так быстро вошел в жизнь больницы, будто работал в ней всегда. Он был очень обаятельным, и медсестры с самого начала принялись бороться за его благосклонность. Каждую ночь остальные доктора наблюдали, как Мэлори уединяется в пустой дежурке с новой медсестрой. Его репутация жеребца начала приобретать в больнице легендарный характер. Пейдж, Кэт и Хони тоже не обошли его вниманием в своих разговорах. «Просто невероятно! Все медсестры буквально бросаются на него!» — Кэт рассмеялась. «Они просто дерутся за право хоть на недельку завладеть его сердцем!» «Надо признать, что он действительно привлекателен», — заметила Хони.
Кэт покачала головой. «Нет, я так не считаю».
Как-то утром с полдюжины ординаторов переодевались в раздевалке, когда туда вошел Мэлори.
«А мы как раз говорили о тебе», — заметил один из них. «Наверное, ты здорово утомился».
Мэлори усмехнулся.
«Неплохая была ночка».
Эту ночь он провел с 2 медсестрами. Один из ординаторов, его звали Гранди, пошутил.
«На твоем фоне мы все выглядим просто евнухами». Есть ли вообще в больнице такая женщина, которую ты не смог бы трахнуть?» Мэлори рассмеялся. «Сомневаюсь». Гранди задумался на секунду. «Могу поспорить, что назову такую». «Вот как? И кто же это?» «Одна из старших ординаторов. Ее зовут Кэт Хантер». Мэлори кивнул. «Черная куколка. Я ее видел, очень аппетитная». «Но почему ты думаешь, что я не смогу затащить ее в постель?» «Потому что мы все пытались. Похоже, она не любит мужчин». «Или потому что ей просто не попался настоящий мужчина», — предположил Мэлори. Гранди покачал головой. «Нет, у тебя ничего не выйдет». А вот это уже был вызов. «Могу поспорить, что ты ошибаешься». В разговор вмешался еще один ординатор. «Ты хочешь сказать, что желаешь поспорить с нами?» Мэлори улыбнулся. «Конечно. А почему бы и нет? Отлично». Ординаторы окружили Мэлори. «Ставлю $500 на то, что ты ее не трахнешь. Принято. И я 300. Позвольте и мне поучаствовать. Ставлю 600». В итоге сумма пари составила $5000. «Какой срок?» — поинтересовался Мэлори. Гранди задумался на секунду. «Ну, скажем, 30 дней. Устраивает? Более чем. Мне не понадобится так много времени». «Но тебе придется представить доказательства. Она должна будет подтвердить, что переспала с тобой. Нет проблем». Мэлори обвел взглядом коллег и усмехнулся. «Сосунки!» Спустя 15 минут Гранди зашел в кафетерий, где завтракали Пейдж, Кэт и Хони. Он подошел прямо к их столику. «Разрешите составить вам компанию, леди... доктора?» Пейдж подняла на него взгляд. «Конечно». Гранди сел за столик, посмотрел на Кэт и произнес извиняющимся тоном. «Мне ужасно не хочется говорить об этом, но я просто возмущен и думаю, будет справедливо, если вы узнаете...» Кэт удивленно посмотрела на него. «Узнаю что?» Гранди вздохнул. «Этот старший ординатор, новенький, Кен Мэлори». «Да, и что с ним? Понимаете, я... Господи, мне так неловко. Он поспорил с некоторыми из докторов на $5000, что в течение месяца сумеет затащить вас в постель». Лицо Кэт помрачнело. «Поспорил?» «На самом деле поспорил», — Гранди продолжил сочувственным тоном. «Понимаю ваше негодование. Мне самому было неприятно услышать об этом. Видите ли, я хотел предупредить вас. Ведь он будет приглашать вас на свидание, и это только справедливо, если вы будете знать, в чем тут дело». «Спасибо, что рассказали мне об этом. Это все, чем я могу помочь». И Гранди удалился, сопровождаемый взглядами подруг. В коридоре его поджидали остальные ординаторы. «Как прошло?» — поинтересовались они. Гранди рассмеялся. «Превосходно! Она зла, как ведьма! Этому сукину сыну ничего не обломится!» За столиком в кафетерии в это время Хони говорила. «По-моему, это просто ужасно!» Кэт кивнула. «Его надо просто кастрировать. Да скорее преисподнее замерзнет, чем я свяжусь с этим ублюдком!» Пейдж сидела с задумчивым видом. Через минуту она сказала. «А знаешь что, Кэт, это может оказаться интересным, если ты свяжешься с ним». Кэт удивленно посмотрела на нее. «Что?» В глазах Пейдж появился озорной блеск. «А почему бы и нет? Если он хочет поиграться, давай поможем ему. Но только играть он будет в нашу игру». Кэт наклонилась вперед. «Продолжай. У него есть 30 дней, так? Когда он станет приставать к тебе, ты изобразишь любовь и страсть.
Я имею в виду, притворишься, что просто без ума от него, и его заведешь хорошенько. Но спать с ним не станешь. Мы преподадим ему урок стоимостью в 5000 долларов». Кэт вспомнила об отчиме. У нее появился шанс отомстить. «Мне нравится твоя идея». «Хочешь сказать, что пойдешь на это?» — спросила Хони. «Пойду». Но Кэт не знала, что этими словами она подписала себе смертный приговор.